Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 25 февраля 1826 года скончался граф Петр Алексеевич фон дер Палин, один из организаторов убийства императора Павла I. Он так и не раскаялся в цареубийстве, заявив перед смертью, что совершил величайший подвиг. В последние месяцы царствования Павла Палин был не только начальником Петербурга, но и фактически заведовал всей внешней политикой страны. Но всегда чувствовал непрочность своего положения. Не обошлось, конечно, без англичан. Союз Павла и Наполеона и их план индийского похода всерьез обеспокоил Лондон. И не просто обеспокоил, а заставил пойти на решительные шаги. Наполеон был уверен, что за убийством Павла I стояло именно британское правительство. И это действительно так. Посланник в Петербурге Витвард финансировал заговор против Павла I. И в конечном итоге получается, что Британия защитила Индию руками русских заговорщиков. Расчет Палина был прост. Он хотел поменять на троне Павла на его сына Александра. Однако вовлеченные в заговор не знали, что сам Палин ведет двойную игру. Если бы отстранение Павла не удалось, то он первым бы представил императору документальное свидетельство, что именно он, Палин, раскрыл готовившийся заговор и выдал бы всех участников своего же заговора с головой. В планы был посвященный сын императора Александр Павлович. Палин его успокоил, пообещав, отца оставит в живых, он только отречется от престола. А накануне цареубийства Палин будто бы сказал: «Помните, господа, чтобы полакомиться яичницей, надо прежде всего разбить яйца». Многие историки убеждены, что масон Палин исполнял волю тайного общества, которое часто вмешивалось в государственные дела. Александр был потрясен случившимся, ведь Палин ему обещал, что никакого апоплексического удара у отца не будет. Кстати, в наши времена, говоря об убийстве Павла, многие почему-то ведут в основном разговор не о причинах и следствиях, а о каких-то несущественных пустяшных деталях. Павла сначала ударили золотой табакеркой, а потом задушили офицерским шарфом. Или наоборот. Или табакерка – это вымысел. Конечно, наличие или отсутствие табакерки – это очень существенно. А Павел что? Чепуха, его убить, что понюшку табаку понюхать. 25 февраля 1977 года в гостинице «России» произошел сильный пожар. Гостиница в Заряде была введена в эксплуатацию в 1967 году и считалась самой большой в Европе, более 3000 номеров. Загорелись одновременно 5, 11 и 12 этажи одного из четырех корпусов. Люди, находившиеся выше 12 этажа, оказались в ловушке. Те, кто пытался спуститься по лестнице вниз, задыхались и гибли в дыму. Некоторые пытались спуститься по связанным простыням, но те рвались, и люди разбивались насмерть. На ЧП работали 1500 пожарных и свыше 160 единиц спецтехники. Эвакуация людей с верхних этажей была невозможна из-за недостаточной длины раздвижных лестниц. Они дотягивались только до 7-го этажа. Тогда пожарные связали несколько коротких штурмовых лестниц. И по этой зыбкой конструкции удалось спасти десятки людей. Всего же в тот вечер пожарные спасли около 1000 постояльцев. Пожар потушили за 4,5 часа. Всего, по официальным данным, погибли 42 человека. Ожоги, переломы и отравления получили 52 человека, из них 13 пожарных. Выгорели более 100 гостиничных номеров. Однако только 1 марта в газете «Труд» появилось сообщение, что ЦК КПСС и Совет министров СССР выражают глубокое соболезнование. Правительство и местные органы принимают необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим. Согласно официальной версии, причиной пожара послужил неотключенный паяльник в помещении радиоузла на 5-м этаже. Нашли стрелочников, которым дали по году полтора тюрьмы. Но, несмотря на заключение экспертной комиссии, истинная причина пожара так и осталась невыясненной. Неофициальных же версий было в те времена много, в том числе поджог и теракт. 25 февраля 1986 года открылся 27-й съезд КПСС. Это был первый съезд после смертей Брежнева, Андропова и Черненко. Михаил Сергеевич Горбачев выступил с докладом, который продолжался 5,5 часов. Подсчитано, что слово «ускорение» он употребил 44 раза, «перестройка» 27 раз, «гласность» 9. Хотя внешне этот съезд и не отличался от предшествующих, его решение фактически заложили мину под СССР. Съезд отказался от курса на коммунизм и в качестве альтернативы ему принял первые шаги к развалу социалистической экономики. Будущий первый президент России, а в то время первый секретарь Московского горкома партии Борис Николаевич Ельцин впервые обратил на себя внимание широкой общественности именно на 27-м съезде, выступив с достаточно смелой речью. В частности, он открыто выступил против вмешательства партийных органов в хозяйственные вопросы, призвал обеспечить отчетность высших руководителей, их ответственность за свои действия, а также затронул, хотя и в осторожной форме, тему привилегий номенклатуры. Весьма необычным было и то, что Ельцин, единственный из высокопоставленных деятелей застойного периода, выступил на съезде с самокритикой. «Делегаты могут меня спросить, почему же об этом не сказал, выступая на 26-м съезде партии? Ну что ж, могу ответить и откровенно ответить. Видимо, тогда не хватило смелости и политического опыта». Как отмечают исследователи, для самого Горбачева и его команды произошедшие за пару лет после съезда быстрые и глубокие перемены оказались во многом неожиданными. Они имели лишь очень смутное представление о реалиях рыночной экономики, не имели опыта конкурентной политической борьбы, наивно думали, что национальный вопрос в СССР окончательно решен, не представляя остроты межнациональных противоречий. Горбачев даже в мыслях не допускал, что в ближайшие годы Советский Союз распадется. 25 февраля 1882 года скончался матрос Петр Маркович Кошка, герой обороны Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 годов. Участвовал в Синопском сражении, в котором был уничтожен турецкий флот. Потом русские корабли были затоплены у входа в Севастопольскую бухту, а моряков отправили на бастионы защищать крепость. Кошка охотником, то есть добровольцем, участвовал в 18 вылазках. Кроме того, ходил в стан неприятеля в одиночку. Таких, как он, называли «ночные охотники». Добравшись под покровом темноты до чужих окопов, они захватывали пленных, оружие, боеприпасы и продовольствие. В охотники шли самые отчаянные и храбрые. На современный манер это была элита спецназа. В одной из таких одиночных вылазок Кошка добрался до вражеского костра, имея в руках всего лишь нож, пленил и доставил в русский лагерь 3 французских офицеров. Но настоящий фурор среди защитников Севастополя произвело появление Кошки с вареной говяжьей ногой. Во время одной из вылазок матрос подобрался к французам, которые в тот момент варили суп. Вражеских солдат было много. Но тут в Кошке взыграл его веселый нрав. Он двинулся на них с одним тесаком и крикнул: «Ура! В атаку!» Французов как ветром сдуло. А Кошка извлек из котла говяжью ногу и скрылся в темноте. Под огнем товарищи, изображая дезертира, он однажды побежал в сторону поверивших в его намерения английских солдат, вскочил на коня и ускакал к своим. Потом Кошка лукаво говорил о британцах: «Ребята, они хорошие, да маленько с дурью. Видишь, вздумали, что я к ним и взаправду в гости собрался». Говорят, что кошка спас от верной смерти адмирала Корнилова, когда тому под ноги упала бомба. Матрос схватил ее и бросил в котел с кашей. Фитиль погас. Всеми любимый Корнилов, которого позже на Малаховом кургане все-таки нашло вражеское ядро, в тот раз остался жив. Адмирал похвалил матроса. «Ловок же ты, брат, кто таков?» «Матрос Кошка, экипажа 15-й батареи Перекомского, ваш скоброть!» «Спасибо тебе, матрос Кошка!» «Доброе слово и кошке приятно, ваш скоброть!» Кошка и из жизни ушел геройски. Он спас провалившихся под лед двух девочек, сильно простыл и умер от горячки.
Исторический календарь.